познакомила Анна Бокина. В эфире «Время свободы», в студии Арслан Саидов. Сегодня в программе. Главные редакторы российских изданий требуют встречи с президентом. Российские правозащитники призывают к отставке главы Химок. Коммунисты 7 ноября вывели нашествие тысячи своих сторонников. Об этом и многом другом пойдет речь в сегодняшнем выпуске информационной программы «Время свободы». Российские журналисты призвали найти и наказать виновных в нападении на корреспондента газеты «Коммерсант» Олега Кашина. В размещенном на сайте openspace.ru обращении к президенту Дмитрию Медведеву журналисты пишут: «Со дня убийства Владислава Листьева прошло 15 лет. Анна Политковская была убита 4 года назад. Редактор «Химкинской правды» Михаил Бекетов изувечен в ноябре позапрошлого года. Эти преступления не раскрыты до сих пор». Авторы обращения утверждают, что право журналиста нормально исполнять свои обязанности и не чувствовать страха за свою жизнь является неотъемлемой гарантией свободы слова. Поэтому необходимо, чтобы расследование дела Кашина было доведено до конца. Виновники должны быть названы и наказаны. Необходимо довести до конца расследование по делам Политковской и Бекетова, говорится в тексте обращения. Только в этом году в России были убиты 8, совершены нападения на 40 представителей прессы, сказано в документе. Среди подписавших обращение журналисты Леонид Парфенов, Юлия Латынина, Андрей Лошак, Ленор Горалик, главный редактор журнала «Сноб» Маша Гессен, главный редактор телеканала «Дождь» Михаил Зыгарь, главный редактор журнала «Форбс» Максим Кашулинский, главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов. С ним мы и поговорили на эту тему.
Я подписал это заявление после некоторой небольшой стилистической правки. Но суть еще состоит, кроме этого заявления, написанного Open Space, подписанного группой главных редакторов, еще и в том, что главные редакторы вчера между собой перезванивались. Мы требуем встречи с руководством страны для того, чтобы обсудить вопросы о невозможности информационного обслуживания общества в условиях той опасности для журналистов, которая возникла. Главные редакторы свои требования сегодня или завтра передадут тоже руководству страны. Мы уверены, что эта встреча с рядом тех людей, которые отвечают за страну в целом и за ее безопасность в частности, они непременно состоятся. Если не состоятся, мы будем действовать вообще иначе. Вообще будем действовать иначе. Потому что, знаете ли, то, что произошло с Фетисовым в Химках и с Кашиным на Пятницкой, это уже выходит за любые пределы. «Новая газета» на себе испытала и смерть Иры Щекочихина, и Ани Политковской, и Игоря Домникова, и Стаса Маркелова, с Настей Бабуровой, и Наташу Истемирову. Но ведь то, что с Кашиным произошло, это же знаковая история. Вчера говорил с Садиком Мурсалиевым, один из руководителей «Коммерсанта». Он справедливо говорит, ему ломали ноги, чтобы куда не надо не ходил, выламывали пальцы, чтобы что не надо не писал, и фактически разрывали челюсти для того, чтобы что не надо, чего не надо, не произносил. И это фашизм в строгом терминологическом смысле слова. Когда это должна быть не просто смерть, но смерть как месседж, смерть как устрашение. Значит, мириться с этим нельзя. И у меня есть полное ощущение, что безнаказанность этих уродов, она во многом связана с тем, что им кажется, что они угадывают настроение власти, настроение определенной части бюрократии на то, что это именно то, что нужно. Это сочетание личного там морального уродства и властного подстрекательства.
Какие конкретно меры вы хотите, чтобы приняли российские власти? Что должен сделать Дмитрий Медведев в этой ситуации?
Дело в том, что я не президент, и это президент, премьер-министр, директор ФСБ и министр внутренних дел должны исходить из тех ресурсов административных, властных, человеческих, которые у них есть. Мы, в конце концов, на обеспечение государственных органов власти тратим огромную часть годового бюджета страны и денег налогоплательщиков. Вот, исходя из этого, пускай и обеспечивают безопасность, пускай ведут оперативную работу, пускай занимаются следствием. Посмотрите, например, абсолютно похожее на дело Олега Кашина, дело нашего убитого корреспондента Игоря Домникова. Его забили кувалдами в подъезде дома 10 лет назад. Убийцы найдены, в деле определен заказчик, но уже 5 раз закрывают дело по заказчику. Значит, ребята, если вы устраиваете общую безнаказанность для тех людей, которые заказывают и предлагают идеи по физическому устранению там людей, журналистов, в том числе, журналист чем важен? Тем, что он обслуживает интересы еще миллиона человек. Значит, идите в отставку, если вы не можете этого сделать в стране.
Но то, что сейчас Медведев высказался по поводу нападения на Олега Кашина, дано поручение...
И правильно сделал. И Медведев в субботу вдруг, как бы ни с того ни с сего, свое вето наложил на антиконституционный закон о митингах, то есть он предложил обществу продолжать думать о собственной судьбе, а не запрещать этого делать. То, что он срочно высказался там в твиттерной форме, не в твиттерной, абсолютно не имеет значения. О том, что он берет на контроль дело Кашина, это абсолютно правильно. Это единственное правильное и возможное решение. Это правильные резкие шаги главы государства. Просто я хочу напомнить, что дело о убийстве Анны Политковской и Игоря Домникова также находится на контроле президента, но ничего не происходит. Потому что вся силовая бюрократия в задницу бойкотируют любые решения президента страны, которые не дают им возможности в очередной раз набить личный кошелек.
Вы верите в то, что если сейчас не состоится эта встреча с президентом, не будут приняты какие-то важные, необходимые меры, то редакторы газет российских, федеральных могут объединиться и выступить с некими другими инициативами?
Мы же люди серьезные. И рассчитывать на неудачи мы никогда не можем. Мы точно понимаем, что мы приглашаем на переговоры, требуем переговоров с руководством страны и ее силовыми министрами, и никакого иного пути на сегодняшний день нет. Если это не произойдет, мы будем думать, что сделать, и это не покажется малой историей.
Говорил главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов. Говорит «Радио Свобода» в Москве четверть четвертого. Вы слушаете программу «Время свободы» и коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Главные редакторы нескольких российских изданий требуют встречи с руководством страны, чтобы обсудить проблему безнаказанности нападений на журналистов и общественных деятелей. В центре Москвы активисты Коммунистической партии собрались на марш и митинг, посвященный 93-й годовщине Октябрьской революции. Сегодня же на Поклонной горе прошел многотысячный митинг Союза десантников России. Посол Японии в России сегодня возвращается в Москву.
You tell me, what happened with the submarine?
Она утонула.
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22. Воскресенье в 10 и 21 час. Время московское.
Еще одно обращение к президенту направили российские правозащитники. В документе, переданном главе государства, говорится, что нападение на журналистов и представителей общественных организаций, боровшихся против строительства трассы через Химкинский лес, напоминают сводку из района боевых действий. Гражданские активисты призвали на время расследования отстранить от обязанностей главу административного округа Химки и руководителей местных силовых структур. Говорит глава Комитета гражданского содействия Светлана Ганушкина.
Мы считаем, что, безусловно, участвуют ли местные власти в тех гонениях, которым подвергаются жители Химок, пытающиеся отстаивать свои права, и журналисты, или они просто не справляются со своими обязанностями, они должны уйти в отставку. Поскольку сами они в отставку не уходят, я думаю, что единственная сейчас возможность – это чтобы туда их отправил президент. И то, что происходит в Химках и вокруг Химкинского леса, а меня больше леса интересуют эти люди. Мы уже имеем столько жертв, чем настолько трагических жертв. Это не просто угрозы, это, в общем, уровень убийства. И угрожают всему населению Москвы, всему населению России. И с этим нужно что-то делать радикальное. Есть ли люди, которые находятся у власти, и люди, которые предназначены для того, чтобы обеспечивать порядок, этого сделать не могут, значит, должны найтись другие. Если других нет, то это крах вообще страны.
Вы считаете, что нападение на Константина Фетисова, активиста из Химок, и журналиста газеты «Коммерсант» Олега Кашина, эти преступления стоят в одном ряду?
Да, я думаю, что они стоят в одном ряду. Они стоят на одном ряду, в ряду событий, которые, собственно, имеют своей целью показать, что никто из нас сейчас не может открыть рот, если он чем-то недоволен, что поддерживается властью.
Как вы полагаете, а кто может стоять за этими преступлениями? Это некие группировки молодежные, экстремистские?
Честно говоря, в данном случае я думаю, что это не так. Я думаю, что это те, кто заинтересован материально в том, чтобы в Химках то, что происходит, в том, чтобы так была направлена трасса. И я не думаю, что это экстремистские группировки. В данном случае я думаю, что это не так. Кто стоит за этим, мне трудно сказать. Этим должны заниматься следственные органы и прокуратура. Но, к сожалению, это не делается.
Не кажется ли вам, что проблема Химкинского леса уже практически в тупике? И вы считаете, что только президент теперь может разрешить эту проблему каким-то кардинальным образом?
Я не думаю, что это проблема Химкинского леса. Я думаю, что это проблема ситуации в стране. И президент гарант соблюдения порядка. Ну, тут уже, ну что говорить о правах человека. Самое главное право человека – это право на жизнь. Оно нарушено совершенно в экстремальной форме, нарушается. То есть абсолютная беззащитность. Абсолютно каждый... Вы знаете, вот после всех угроз, которые мы постоянно слышим, постоянно к нам приходят, и они постоянно реализуются, по-моему, каждый из нас готов, что его жизнь кончится не на больничной койке, а вот таким вот образом. Но это же невозможно, чтобы страна жила в таком состоянии, находясь. И у нас постоянно происходят не только такие события. У нас фабрикация уголовных дел. У нас пропадают люди за... С середины сентября до сегодняшнего дня, до 1 ноября, пропало в Москве 12 человек. Вот это только наших посетителей, это только приезжих, родственники которых к нам обратились. 12 человек. Это чеченизация России, чеченизация Москвы. То, что происходило в Чечне, происходит сегодня здесь. И одно похищение, которое нам удалось предотвратить, оно закончилось тем, что прокурор посадил в свою машину человека и высадил его на автозаправке. Абсолютно чеченская ситуация. Ну что это такое вообще происходит в стране?
Ну, эта система в стране, вы считаете, такая сложилась, но вы все-таки обращаетесь к руководителю страны этой системы, президенту Дмитрию Медведеву.
Ну, я не думаю, что он ее организатор. Он руководитель страны, но я не думаю, что он единственный ответственен за эту систему. Что он ее создал, во всяком случае, я так не полагаю. И мы пока еще надеемся, что он может принять какие-то меры. Хотя я... В этом далеко не уверена, конечно. Во всяком случае, он должен эти меры принимать и должен сделать все возможное. И нужно понимать, что ситуация критическая. И вот это наше обращение, это напоминание, еще одно напоминание президенту о том, что ситуация в стране действительно критическая. И в Химках это просто вот сошлось как в фокусе. А на самом деле ситуация, конечно, в целом совершенно чудовищная.
Говорила глава Комитета гражданское содействие Светлана Ганушкина. В Москве на Красной площади сегодня состоялось торжественное шествие в честь 69-й годовщины парада 7 ноября 1941 года. В российской столице также прошли разные общественные акции. Все они были разрешены городскими властями. В частности, сторонники КПРФ провели шествие и митинг. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
7 ноября в Москве прошло сразу несколько различных акций, митингов и шествий, в связи с чем в этот день столичная милиция несла службу в усиленном режиме, а в центре города было полностью перекрыто движение транспорта. На Красной площади состоялся торжественный марш военнослужащих Министерства обороны России, роты почетного караула, суворовцев-кадетов. Марш приурочен к 69-й годовщине парада 41-го года. Среди гостей, приглашенных на трибуны, были и немногочисленные ветераны, участники исторического парада 41-го. Вот о чем они рассказали журналистам.
У нас было вдохновение.
Молодые были.
Молодые были, крепкие. Хотя и мороз, но стремились как-нибудь на передовую под Москвой, чтобы остановить немцев и разбить их фашистов.
Сначала было воодушевление. Война, мы сейчас всех разобьем. Когда немцы под Москвой и бегут из Москвы много людей, и тут каждый день бомбят, тут страх пропадает. Понимаете, потому что уже не до страха. Давай сюда, вставай, поднимайся, в траншеи там вперед. Ну вот, вам и страх.
В строй ушли. Вот оттуда, прямо туда. Третью Мещанскую, нас загнали туда. Мы там все боеприпасы получили, но стряхнули себя. И на Волоколамск.
Московские коммунисты отмечали 93-ю годовщину Октябрьской революции 1917 года. Как и прогнозировали в штабе партии, акция была массовой. На манифестацию по этому случаю собрались несколько тысяч человек. В основном это пожилые люди. Хотя отдельные группы молодежи тоже приняли участие в акции. Их подвозили на автобусах к месту проведения шествия и раздавали красные флаги, воздушные шары и плакаты с идеологическими лозунгами. Возглавили колонну лидеры партии во главе с Геннадием Зюгановым.
Это свидетельство о том, что идеал Октября не только живы, но они диктуют свою волю и подсказывают людям, как можно добиться более справедливой и счастливой жизни. Левада-центр проводил опрос общественного мнения. В нашей стране 5 раз больше граждан празднует этот праздник, нежели День народного единства. Ибо октябрь как раз дает то единство, без которого не может жить страна. Единство, связанное с правом на работу, на достойную жизнь, на личную безопасность. И не случайно наша победа в мае 45-го является высшим достижением идеалов октября и нашей советской страны.
Активисты Левого фронта, коалиции «Другая Россия», движение «Вперед» тоже планировали принять участие в шествии, организованном коммунистами. Но санкционированная властями акция так и не состоялась. 10 человек были задержаны сотрудниками милиции, рассказывает координатор Левого фронта Сергей Удальцов.
Мы хотели пройти совершенно мирно, однако вдруг возникли проблемы. Представители КПРФ заявили, что не хотят, чтобы мы участвовали в акции. Им не понравились якобы наши лозунги «Долой полицейское государство», они потребовали убрать флаги. Ну, в общем, начались какие-то придирки абсолютно необоснованные. Ну, а в итоге они просто сказали, что мы вас видеть не хотим на общем шествии, никак это не мотивировали. Все наши попытки с ними договориться ни к чему не привели. То есть, по сути дела, они в итоге дали милиции команду нас не пускать и вообще убрать с Тверской улицы. То есть, по сути, стали в милицию. Это, конечно, нас возмутило. Начались задержания, это грубо делалось, мне нос повредили. Вот. Потом стали задерживать других. Люди просто стояли, требовали нашего освобождения, стали их задерживать. В итоге с ОВД Тверское на нас оформляют протоколы якобы за несанкционированное шествие. Мы считаем, что представители КПРФ нас сегодня предали.
Яблочники в годовщину Октябрьского переворота провели пикет в память белогвардейцев, говорит лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин.
Были люди, которые вышли первыми для подавления этого бандитского мятежа, который принес России несчастливое страдания, жертвы, был направлен на уничтожение нашего народа. Были первые защитники России, причем свободной демократической России, защитники учредительного собрания. Поэтому мы почтили их память. Пожалуй, впервые в истории России такая акция проходила рядом с зданием училища, в котором они учились и где находился сам штаб сопротивления. Мы выставили стенды с информацией. После завершения официальной части мы отправились с цветами, со свечками к входу в училище, установили там импровизированную мемориальную доску, возложили к ней цветы, поставили венок защитникам демократической России от партии «Яблоко».
При этом Сергей Митрохин отметил, что никто из сотрудников милиции пикету не препятствовал, что, по его мнению, цитирую, очень позитивно. Акцию «Яблочники» планируют проводить ежегодно. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Сегодня же в Москве на Поклонной горе несколько тысяч человек собрались на митинг Союза десантников России. На митинге побывал корреспондент Радио Свобода Мумин Шакиров.
«Армия, спаси Россию, армия, спаси народ. Русский, помоги русскому, иначе ты будешь следующим. Министр-мебельщик, позор России. Прекратить военную реформу по-сердюковски». С такими лозунгами собрались на Поклонной горе несколько тысяч ветеранов воздушно-десантных войск. Основные требования митингующих озвучил руководитель Союза десантников России Владислав Очалов.
«Это отставка министра обороны Сердюкова, призвать к ответственности начальника генерального штаба генерала Макарова, призвать к ответственности статс-секретаря генерала армии Панкова и призвать к ответственности начальника управления кадров генерала Горемыкина за развал вооруженных сил, за низкую боеготовность и боеспособность».
О социальном неустройстве отставников ВДВ говорил глава регионального Самарского отделения Союза десантников России Виктор Калиничев.
«Ведь в рамках этой разрушительной для своей страны реформы подавляющее большинство военнослужащих уволено, не выслужив сроков, дающих право на получение пенсии. И половина из них, ребята, не имеет жилья. Напоминаю вам о том, что наша страна уже имеет печальный опыт расформирования войск. Тогда, в далеких 50-х годах, Министерство обороны под предлогом активного развития ракетно-ядерного вооружения приняло решение о ликвидации морской пехоты, ссылаясь на то, что при необходимости ее вполне сможет заменить обычная пехота. Нельзя вот этого было допускать. Но это было сделано. И вот спустя примерно 50 лет история повторяется, только теперь в роли ненужных войск оказались ВДВ и спецназ.
Генерал в отставке Владислав Очалов и его сторонники выдвинули условия властям.
Мы сегодня оставляем за собой право, если не получим ответа, до 17 числа ждем, после 17 числа мы продолжим свои протестные действия. И как в ответ на все вот эти действия, которые сегодня пытаются провести с нами, мы приняли решение организовать свой профсоюз для того, чтобы защитить права военнослужащих, для того, чтобы защитить права военных пенсионеров.
По мнению наблюдателей, одной из причин недовольства десантников стал конфликт, случившийся в конце сентября этого года. Тогда министр обороны Анатолий Сердюков при посещении Рязанского высшего командного училища ВДВ, оставшись недовольным возведенным на территории центра деревянным храмом Ильи Пророка, отчитал героя России полковника Андрея Красова. Эта история всплыла наружу и вызвала жесткую реакцию у многих военных. И с того момента Сердюков оказался под градом критики. Однако военный эксперт и главный редактор сетевого издания «Ежедневный журнал» Александр Гольц видит иную причину противостояния внутри армии.
Это довольно серьезно, потому что дело, конечно, не в Очалове. Нынешние реформы Сердюкова затрагивают, и чем дальше, тем больше, интересы действующего российского генералитета, который не может действовать открыто. Сейчас реформы перешли в ту стадию, когда генералы оказываются отрезанными от финансовых потоков. Это одна из концептуальных идей сердюковских реформ – сделать так, чтобы военные находились как можно дальше от денег. Понятно, что это не устраивает очень и очень многих. Второе – серьезно лишаются многих теплых мест люди, служившие в Москве. Это правда. Если в главкоматах раньше работало по несколько тысяч человек, то сейчас предполагается около сотни в каждом главкомате. Понятно, и людям, которые этих должностей лишаются, это старшие и высшие офицеры, им предлагают ехать в округа, что совершенно не соответствует их представлению о комфорте. То есть через вот этих отставных военных, через десантников действует нынешний российский генералитет, который ненавидит и Сердюкова, и его реформы.
Накануне командующий ВДВ Владимир Шаманов, который находится в больнице после автомобильной аварии, обратился к организаторам митинга с призывом отказаться от политических требований. Акция протеста на Поклонной горе была согласована с городскими властями и прошла без эксцессов. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Время свободы». Прежде чем продолжить, напомню, что сегодня в 11 часов в эфире «Время джаза». Сегодня слушайте первую передачу «Времени джаза», посвященную книге «Баронессы джаза» Панонике де Кёнигсвартер «Музыканты джаза и их три желания». Эфир сегодня в 11 вечера. Сейчас в Москве 15:30 на волнах «Радио Свобода». Краткий выпуск новостей.
«Радио Свобода». Новости.
Главные редакторы нескольких российских изданий требуют встречи с руководством страны, чтобы обсудить проблему безнаказанности нападений на журналистов и общественных деятелей. В центре Москвы активисты Коммунистической партии собрались на марш и митинг, посвященный 93-й годовщине Октябрьской революции. По данным корреспондента «Радио Свобода», демонстрантов было несколько тысяч. Сегодня же на Поклонной горе прошел многотысячный митинг Союза десантников России с требованием отставки министра обороны Анатолия Сердюкова. Российские правозащитники обратились к президенту России Дмитрию Медведеву с просьбой расследовать обстоятельства нападений на журналистов и представителей общественных организаций, боровшихся против строительства трассы через Химкинский лес. Посол Японии в России сегодня возвращается в Москву. Мусахару Коно в среду был временно отозван на родину в знак протеста против поездки президента России Дмитрия Медведева на Южные Курилы, которые Япония считает своими северными территориями.
В Азербайджане проходят парламентские выборы. На 125 мест в парламенте претендует более 700 кандидатов. Иран готов возобновить переговоры с мировыми державами по своей ядерной программе в кратчайшие сроки. Об этом сообщил министр иностранных дел Ирана Манучер Мутаки на пресс-конференции в Тегеране. Министр добавил, что обратился к турецким друзьям с просьбой разрешить проведение этих переговоров в Турции. Находящийся с визитом в Индии президент США Барак Обама высказался относительно усилий правительства Пакистана в противодействии терроризму. Обама отметил, что Исламабад изживает метастазы экстремизма не так быстро, как хотелось бы Вашингтоном. В столице Южной Кореи прошла многотысячная демонстрация протеста в связи с предстоящим проведением саммита группы 20. Демонстранты скандировали лозунги, выражающие несогласие с тем, что 20 крупнейших в экономическом отношении государств решают проблемы будущего развития всего мира.
Вы слушаете «Время свободы». У микрофона Арслан Саидов. И далее «Гламорама» Софии Корниенко.
Дело Александра Литвиненко и Анны Политковской продолжат киберправозащитники мирового масштаба. На прошлой неделе Джулиан Ассанж объявил, что созданный им ресурс WikiLeaks скоро переключится на сбор обнародования секретных данных о политической ситуации в России. Российские спецслужбы серьезным изданиям комментировать этот анонс отказались. Однако на днях в интернет-таблоиде LifeNews.ru появилось интервью с неназванным экспертом Центра информационной безопасности ФСБ, который якобы сказал: «При желании и соответствующей команде WikiLeaks можно сделать недоступным навсегда». Отважная бригада WikiLeaks этой анонимной угрозы не испугалась. ФСБ может заблокировать доступ к нашей странице, но материалы ресурса распространяют многие другие сайты, поэтому полностью перекрыть путь к информации практически невозможно. Цитирует издание «Маркер» пресс-представителя WikiLeaks Кристина Храфенсона. В интервью «Коммерсанту» тот же Храфенсон пообещал, что российские читатели узнают много нового о своей стране. Зачем WikiLeaks колет российского силового монстра иголкой, предупреждая об атаке? Таким образом, ресурс надеется привлечь внимание обладателей секретной информации из России. Еще одной мишенью Джулиана Ассанжа станет китайский режим. Так вот, китайские диссиденты уже предложили WikiLeaks свое сотрудничество.
Джулиана Ассанжа сложновато будет дискредитировать как очередного купленного на западные деньги правозащитника. Первыми публикациями WikiLeaks стали сотни тысяч документов о военных операциях в Афганистане и Ираке, благодаря которым Ассанж нажил себе врагов в Пентагоне и многих европейских странах. Против британского правительства на основании досье WikiLeaks и вовсе готовятся судебные иски. После выброса в сеть очередной порции секретных документов об Афганистане, против Ассанжа возобновили процесс об изнасилованиях в Швеции, по его словам, полностью сфабрикованный. В виде на жительство в Швеции ему было отказано. На этой неделе журнал Forbes включил Ассанжа в список самых влиятельных людей мира, поставив австралийского программиста на последнее 68-е место. Сила WikiLeaks в том, что они публикуют только оригинальные документы. Однако, чтобы встряхнуть российскую общественность, понадобится по-настоящему шокирующая информация. О том, что их лидеры воруют и выводят капиталы на офшорные банковские счета, русские знают и без WikiLeaks, анализирует журнал Time. У ФСБ есть опыт успешной борьбы с неугодными интернет-ресурсами – «Лубянская правда», «Кавказ-центр». Однако WikiLeaks не просто информационный портал, даже не просто глобальная совесть, а своего рода сетевая повстанческая бригада, виртуальный Робин Гуд, который лучше администраторов грузинских правительственных сайтов умеет драться с хакерами.
Хотя вряд ли россияне, а тем более Российская Православная Церковь, молятся за здравие своего родителя Джулиана Ассанжа. Ведь из-за совести, какой теперь стала мировая паутина, ничего подряс и не скроешь, ни дорогих часов, ни простых мужских желаний. На днях в YouTube попала видеозапись со встречи профессора Московской духовной академии протодиакона Андрея Кураева с семинаристами, на которой он фактически признал ультраправославных или воцерковленных девушек малопригодными для создания счастливой семьи.
Отец Андрей, как найти матушку?
Потому что регенши, студентки регенского отделения, это девочки православные, в основном из попов, под свой формат православия. Она тебе будет всю жизнь лысину протирать. А у меня папа так не делал, а мамочка так не советовала. Это можно есть, это нельзя есть. Сюда целую, сюда не целую и так далее. Поэтому лучше, ребята, так, по-миссионерски скажу. Идите в город. На дискотеке найдите неверующую девочку. Отмиссионерьте ее, катехизните по самое не могу. Заслуга будет ваша, вы душу спасли для церкви.
Прежде чем отмиссионерить девушку на дискотеке, неплохо бы убедиться, что это не дочка Владимира Путина. В самом деле, мало кто знает дочек Путина в лицо. Вот, например, сын военного атташе в корейском посольстве в Москве, адмирала Юна Йонга Гу, познакомился с Катей Путиной в июле 97 года на школьной дискотеке в международной школе. И сначала не знал, чья она дочь. Теперь бедному Юну-младшему приходится оправдываться на страницах корейской «The Chosun Ilbo». «Я знаком с Катей более 10 лет, однако планов жениться у меня нет. Мне только 26, так что думать о свадьбе мне рановато», – заявил Юн. Сообщения о предстоящей свадьбе неверны.
По сообщениям, в прошлую пятницу с Юном встретился сам российский премьер и попросил его не говорить о личной жизни его семьи, продолжает Чосон Илбо. Сам Юн отрицает и эту информацию. Видимо, Путин молодого человека все-таки чем-то напугал, потому что на протяжении последних 4-5 лет молодой человек, как детективный персонаж, заподозривший неладное, ведет дневник, где записывает о каждом дне своих отношений с Катей, рассказал газете близкий друг Юна. Путин со своей стороны к свадьбе дочери готовится заранее. По предположению французской газеты «Le Parisien», премьер взял пример со своего итальянского старшего коллеги и сделал подтяжку на лице. Во время визита в Киев все только и говорили о синяке у Путина под глазом, пишет газета. Недаром же в сентябре Сильвио Берлускони и Путин шутили о том, как бы сохраниться у власти до 120 лет.
Рубрику «Гламорама» подготовила Софья Корниенко.
Наша программа без помех поступает из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбер».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В Архангельском театре драмы состоялась премьера спектакля, посвященного трагедии в Баренцевом море в августе 2000 года, когда во время учений затонула российская атомная подводная лодка «Курск». Автор пьесы «Курск» — австралийский драматург Саша Янович. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Архангельске Игорь Ключников.
Я лечу когда выступлю от имени артиллерия по командиру 6-го реактора «Тека» по лодке «Курск». Я Виктор Бирзов, выступил от имени офицера штаба.
Я Александр Селезнев, выступил от имени офицера штаба.
Курск успел нашуметь еще до премьеры. Стоит делать такой спектакль или не стоит? Танец это на костях или дань памяти в год десятилетия трагедии? Этими вопросами задавались и журналисты, и простые зрители. Так или иначе, зал оказался полон, а в финале весь как один аплодировал стоя, отдавая должное в первую очередь морякам, но отчасти, конечно, и артистам. Собственно, сам спектакль начался с 10-минутного спича режиссера Виктора Панова о своих мотивах и процессе подготовки. Текст австралийского драматурга с белорусскими корнями Саши Яновича свое первое воплощение обрел 3 года назад в Австралии. У Виктора Панова это вызвало недоумение.
В Австралии где-то выигран грант, по-моему, на 60 или на 70 спектаклей. Прокатить огромные деньги. Почему австралийцы это дело делают, а у нас ничего? Я взял пьесу, честно говоря, я к ней отношусь нормально. Это потрясающий материал. Не пьеса, как драматургия, а материал. Отказаться от него я не мог.
К работе над спектаклем Панов пригласил многих. Сценографией занималась известный питерский театральный художник Ирина Бируля. Ее решение для постановки оказалось очень лаконичным и эффектным. Сцена разделена чем-то вроде огромных жалюзи, которые то открывают мир последних минут подлодки, то закрываясь, служат границей между двумя мирами и экраном для видеопроекций.
Мы с Виктором Петровичем имели в руках пьесу, которую абсолютно невозможно поставить. Это киносценарий, обрывочный. Панов совершил подвиг. Он это все как-то скомпоновал, перекомпоновал. Вот. А мне, как художнику, предложил это оформлять. Сначала я отказалась категорически, потому что никоим образом к этому не имею никакого отношения. Мне казалось, что это мужская должна быть работа. Но когда Виктор Петрович предложил сделать оформление, которое никакого отношения не имеет к подводной лодке.
Заканчивая выступление, Виктор Панов коснулся своих мотивов.
А вот мне вдруг стало стыдно, когда я вот пообщался и там, и сям, стыдно не сделать это дело. Ну вот так мы воспитаны. И мы ведь до сих пор толком не знаем, почему утонула подлодка. А пока не знаю, как вам, а мне стыдно смотреть в глаза этим мальчикам. Аппарат номер 4, ТОЦ! Бога!
В основе спектакля непосредственно дни трагедии. Учение, нештатная ситуация, взрыв. Командующий Северным флотом адмирал Попов до конца не верит в гибель подлодки.
Не вставайтесь! Держитесь! Как мне это не надо? Я должен это сделать! Как я выхожу? Как это делается? Это потерпите! Держите ногам! Арестованы! Я смогу вас!
На берегу ответов требуют близкие подводников.
Сколько можно? Хватит! Сколько мы будем слушать? Это твой тоже! Это не теперь вы говорите, это твой тоже! Да, мы увидим результаты! Все это странная бомба! Почему вы пришли так плохо? Да, и где нам нужно поднимали? И где это? И точно, жив мы можем. Верните! Верните наших сыновей! Что же вы сделали?
Действиями на документальных видеокадрах надрывно поют Гарик Сукачев и Высоцкий.
Уходим под воду, в нейтральной воде. Мы можем под воду, плевать на погоду. А если накроют локоторы свою, о нашей беде.
В афишах «Курск» заявлен как драматическая история в стиле танго. Танец исполняет сам экипаж под музыку «Танго в сумасшедшем доме» Альфреда Шнитке из оперы «Жизнь с идиотом». Мужские пары в белой парадной форме открывают и закрывают действия. Курск на сцене Архангельского драматического шел 3 дня. Обсуждение премьеры в социальных сетях интерес к постановке только подогрело. Следующая серия спектаклей ожидается в декабре и наверняка также соберет полные залы. Игорь Ключников для Радио Свобода, Архангельск.
Говорит Радио Свобода. В Москве 15:45. Вы слушаете «Время свободы» и коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Главные редакторы нескольких российских изданий требуют встречи с руководством страны, чтобы обсудить проблему безнаказанности нападений на журналистов и общественных деятелей. В центре Москвы активисты коммунистической партии собрались на марш и митинг, посвященный 93-й годовщине Октябрьской революции. Сегодня же на Поклонной горе прошел многотысячный митинг Союза десантников России. Посол Японии в России сегодня возвращается в Москву. В Азербайджане проходят парламентские выборы. На востоке Афганистана обнаружены тела пятерых полицейских, которые исчезли несколько дней назад после нападения боевиков. Число жертв эпидемии холеры в Гаити превысило 500. В Индонезии в результате извержения вулкана Мерапи на острове Ява погибли более 150 человек. Власти Германии заявили о серьезной угрозе терактов в Европе и США. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Время свободы», и далее Виктор Резунков расскажет о том, как на этой неделе в Петербурге решался вопрос о переносе даты выборов.
Центральным вопросом, который обсуждали представители 11 парламентов Северо-Западного округа России, была инициатива Законодательного собрания Санкт-Петербурга о переносе выборов в ЗАГС собрание 6 регионов с марта 2012 года на декабрь 2011. Участники конференции в Мариинском дворце несколько раз приступали к обсуждению этого вопроса, но не находили консенсуса. Возражала делегация парламента Ленинградской области. Причем против возражали главным образом составляющие большинство областного парламента, представители фракции «Единой России». Масло в огонь подлило и обсуждение в кулуарах Государственной Думы, в которую накануне 22 октября был внесен законопроект, который в случае его принятия позволит объединить Москву и Московскую область, Петербург и Ленинградскую область, даже в том случае, если элиты, то есть губернаторы и мэры этих субъектов федерации, выступают против объединения. Впрочем, директор межрегиональной электоральной сети поддержки Григорий Голосов считает, что эти инициативы об укрупнении субъектов федерации и переносе выборов в региональные парламенты между собой не связаны.
Я не думаю, что они напрямую связаны между собой. Дело в том, что вопрос о совмещении региональных выборов с федеральными – это вопрос, который имеет отношение прежде всего к федеральным выборам, потому что они несравненно важнее, чем и сами региональные выборы, и процессы объединения регионов. Поэтому стратегические решения по этому поводу принимаются и всегда будут приниматься в Кремле, а роль регионов в этих вопросах довольно вторичная. Если им предоставляется какая-то инициатива, то это связано с тем, что Кремль не рассматривает вопрос как важный или актуальный. В действительности, в том законопроекте, который Законодательное собрание Петербурга внесло в Госдуму, содержится довольно серьезная концепция того, что нужно будет делать с этими выборами региональными и федеральными в будущем году. И несомненно, что в Кремле рассматривают подобные варианты. Но вариант этот состоит в том, чтобы вообще все региональные выборы, которые должны состояться в течение 2011 года и в марте 2012 года, совместить с думскими выборами. Этот законопроект пока в Госдуме даже не рассматривался. Теперь депутаты Петербурга вынесли на парламентскую ассамблею Северо-Запада другую идею о том, чтобы совместить хотя бы те выборы, которые должны, по идее, состояться в марте 2012 года. Против этого ленинградские депутаты выступили. Ну, почему они выступили? Может быть, кто-то из них и имел в виду вот эту вот перспективу объединения с Петербургом. Но значительно важнее для местных депутатов то, что это просто-напросто позволит им провести несколькими месяцами больше в уютных креслах депутатов законодательных собраний, выйти позднее и в более определенных условиях на региональную избирательную кампанию. Все это достаточно важные соображения.
Демарш депутатов Ленинградской области не увенчался успехом. Парламенты Северо-Запада поддержали идеи депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга о переносе выборов. Но это ничего не значит. Депутаты региональных парламентов Северо-Запада, как и других округов России, сегодня по-прежнему ждут отмашки из Кремля. Ведь именно там будет решен вопрос, переносить или нет выборы на декабрь 2011 года. Виктор Изумков, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
И продолжит политическую тему авторская рубрика Лили Палевлевой «Ключевое слово».
Ключевое слово этой недели президент во вторник депутаты Государственной Думы приняли в первом чтении законопроект, согласно которому главы исполнительной власти республик в составе Российской Федерации более не должны называться президентами, как угодно, но только не так же, как первое лицо государства. Латинское по происхождению слово «президент» буквально означает «сидящий впереди», «стоящий во главе», «председательствующий». Было время, слово оказалось столь востребованным, что президентами стали называть даже руководителей клубов кинолюбителей. Тогда же возродилось обращение «господин», что вскоре почти сошло на «нет». Теперь должно сузиться применение слова «президент». Оно обретает почти сакральное значение. И вот вопрос основателю партии «Яблоко» Григорию Явлинскому. Григорий Алексеевич, я хорошо помню время вхождения в политическую лексику русскую слово «президент». Это были 90-е годы, и оно тогда стало употребляться по отношению не только к главам республик национальных, но и во многих других сферах. Слово было воспринято с большим энтузиазмом, оно было таким западным, манящим. В общем, казалось, что несет за собой какие-то очень разумные перемены. Недавно, когда Рамзан Кадыров заявил, что его не следует так называть, показалось, что это, ну, такая кавказская экзотика, вроде того, что он требует, чтобы женщины на головах платки носили. Но вот Государственная Дума решает, что слово «президент» непригодно и для других республик. Чем вы объясняете такую перемену в настроениях?
Мне кажется, что это попытка продолжить бюрократическое такое устройство, чтобы каждый сверчок знал свой шесток. Вот, собственно, и все. Ну, какая разница, как его называют? В условиях, когда всех этих глав республик уже больше никто не избирает, а их назначают.
То есть слово «президент», его само значение предполагает некую выборность?
По крайней мере, легитимность такую, чтобы люди его избирали. Или если это президент какой-нибудь компании, чтобы это тоже было как-то связано с тем, что решили акционеры. Или что этот человек является собственником. Но уж, по крайней мере, в политической сфере, да, действительно, довольно странно, когда вы просто обычный чиновник, фамилии которого никто не знает нигде за пределами этой республики. А во время вашего назначения, да и в самой республике, наверное, тоже никто не знает. Если вас назначают, какое-то мне значение. Какая мне разница? То есть так же, как я не знаю там начальников всех отделов какого-нибудь министерства. Секретари обкомов больше имели смысла. Если фактически нет выборов, можно просто называть вот начальник Чукотки, начальник чего-нибудь, вот, собственно, и все.
А вот президенты компании, например.
Да? Еще
есть. А их теперь тоже будут как-то по-другому называть?
Их вообще все равно как. Главное, чтобы деньги шли.
Нет, ну идея какая, что должен быть только вообще один президент в стране.
Ну, доиграйтесь, еще и его переименуют.
Президента страны?
Конечно, что скажут, это не русское слово. И будет царь.
Шутка Григория Явлинского про царя не на пустом месте возникла. Царь, как известно, в России мог быть лишь один. А теперь вспомним аргументацию думских политиков. Все они заявляли примерно то же самое, только один государственный деятель может называться президентом. Это придаст слову дополнительный вес. Но вот в чем не приходится сомневаться, так это в том, что сохранится название сыра «президент». От переименования продукт убережет то, что это не российская торговая марка. Лиля Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
И в завершении нашей программы Зиновий Коган, раввин синагоги на Поклонной горе, председатель Конгресса еврейских религиозных организаций и объединений России, расскажет Веронике Баде, как у него прошла эта неделя.
Неделя такая долгая была, кажется, что это целый месяц. Это мои хождения в посольство Бельгии за визой. Я приглашен в конце ноября будет Европейский форум в парламенте европейском русского мира и европейских парламентариев. Было заседание рабочей группы в комитете по связям с религиозными и общественными организациями в Государственной Думе, которая рассматривала закон, он должен быть рассмотрен во втором чтении, о передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения. То имущество, которое находится в государственной или муниципальной собственности. В этом месяце у меня была свадьба грузинских евреев, которые живут в Москве. Я очень рад, что удачно все прошло. И надеюсь на свою легкую руку и будет потомство у молодоженов.
Скажите, а вот тот праздник, который на этой неделе отмечался, День народного единства, что он для вас значит? Или, может быть, старый праздник 7 ноября что-то означает?
Я и 7 ноября участвую в возложении венков к могиле неизвестного солдата и в торжествах, посвященных памяти погибших воинов во Второй мировой войне. А 4 для меня тоже праздник. Я был на открытии выставки Русской Православной Церкви в Манеже вместе с моими братьями-мусульманами, буддистами, вместе с раввином Барлазаром, а также к нам присоединился, или мы присоединились, так скорее, к патриарху всея Руси Кириллу и очень многим иерархам Русской Православной Церкви. Вот к открытию этой выставки, которая приурочена к Дню Единства. Я надеюсь, что в будущем будет также место для выставки мусульманам, иудеям, буддистам. Я думаю, что вот толерантность, она необходима не только в салоне самолета, но и во взаимоотношениях между людьми, этническими группами, культурами. Всех нас, москвичей или там россиян, объединяет русский язык, культура. И в том числе мигранты, которые приезжают, их тоже объединяют. И язык, и культура русские. Им тяжело. Москва слезам не верит, но видеть слезы Москва должна. Я почему о них говорю? Потому что они самые сегодня обездоленные и больше всего нуждаются в поддержке. Это очень важно для будущего нашего общества, если они смогут встроиться в это общество.
Говорил Зиновий Коган, раввин синагоги на Поклонной горе. Вы слушали информационную программу «Время свободы». Для вас работали продюсер Дмитрий Налитов и я, Арслан Саидов. Примерно через 10 минут, сразу после выпуска новостей, в эфире «Мифы и репутации». Слушайте беседу с поэтом Ириной Басовой о ее знаменитом отце Борисе Корнилове, его литературном окружении, собственном становлении как поэта, об эмиграции, русском языке и творчестве. Ведет передачу Иван Толстой. Мы же прощаемся с вами. Всего доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы здесь сегодня, чтобы продемонстрировать солидарность с народом.
Во-первых, восстановить уверенность в грузинской экономике.
Возможности продления сроков пребывания флота на период после.
Лидеры обсудят эффективность мер по противостоянию финансовому кризису.
Мы должны вступить в 2009 год с работающим парламентом и правительством.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9715, 9850, 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.